Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Трудно ли быть христианином? Наш гость – протодиакон Русской Православной Церкви Андрей Вячеславович Кураев. Миссионер, общественный деятель, писатель, богослов, автор официального учебника по основам православной культуры. Сегодня вторая заключительная часть беседы. Отец Андрей рядом со мной в пражской студии «Свободы». Как, по-вашему, велика ли роль искусства в зарождении веры в человеке? Музыка, например. Мы ведь так часто восклицаем, послушав что-то, что нас охватило и потрясло божественное, говорим, музыка.
И да, и нет. Пути к вере, они очень разные. Есть путь через культуру, искусство, есть путь совершенно мимо этих вещей, через личные беды в том числе. Есть путь через других людей, через их слово, дело и так далее. Есть путь просто через мысль. Вот разные пути есть. Что касается искусства, то здесь путь к религии через искусство. В нем есть свои соблазны. Слишком легко жонглировать омонимами. Один из них вы произнесли, да? Когда от Бога с неба дар свыше, и ну, чисто вообще-то земные и человеческие вещи этим называются, да? Удачный подбор нот или красок и так далее. То есть вещи чисто душевные, говорят церковным языком, но отнюдь еще не духовные.
А разве они не настолько потрясают, не знаю, Бетховен, не настолько потрясает человека, что он переживает что-то, может быть, даже не амонимически сродственное с божественным, но он действительно начинает постигать что-то, что ему никак не могло быть открыто, если бы он просто смотрел на нотную грамоту. Сыгранная музыка, явленная ему в своем звуке, музыка, которая потрясает все его основы, чувства, мысли, переживания, воспоминания, представления, разве это не есть нечто, что заслуживает быть приравненным к религиозному чувству? Разве от искусства нету катарсиса совершенно религиозного?
Вот это вот другой вопрос о катарсисе. Да, катарсис, может быть, он уместен. И вообще человек должен уметь причинять самому себе боль. И через серьезную музыку, да, и через Бетховена, или Реквием Моцарта, через Баха, да, это можно, через Шнитке, это можно делать.
А для вас вообще...
Но это всего лишь навсего вспахивание борозды. А еще вопрос, какое семя туда попадет, в эту открытую борозду. А затем зайдет ли оно на этой почве или нет, это все. Поэтому это все еще приравнить это к религиозному пробуждению еще рановато.
А религиозное пробуждение, по-вашему, это высшее пробуждение?
Да.
Религия выше искусства?
Да.
Почему?
Ну, религия – это то, что как раз выводит за рамки искусства. Мир культуры, мир искусства – это мир человека, мир in humanity. А духовность, вот в религиозном лексиконе, духовность – это сила притяжения Бога. Это то, что выводит человека за рамки его тождества с самим собой. За рамки чисто вот культурных межчеловеческих отношений. Был такой замечательный человек, архиепископ Иоанн Шаховской, к миру князь Шаховской в церкви архиепископ Сан-Франциский. Тоже на какой-то из ваших радиостанций он активно работал.
На «Голосе Америки».
Да, вот. Он в юности был замечательный молодой поэт, литератор, друг Марины Цветаевой. В Париже у него был свой журнал в эмигрантском Париже конца 20-х годов.
В Брюсселе.
В Брюсселе, да?
Да, благонамеренный.
Ага, вот. И вот он все бросил и ушел на Афон, принял монашество. И спустя год он объяснял так свой поступок, почему он успешный, достаточно состоятельный человек и состоятельный, и состоявшийся. Почему он бросил все? Говорит, я заскучал в своих правдах и захотел истины. Что все-таки, ну, можем вспомнить, опять же, историю царевича Гаутама Будды, в чем-то похожую, когда вот есть все, и это все мало. Вот и лето прошло, словно не бывало, на привыке тепло, только этого мало. Вот это вот, может быть, и есть первые проявления, собственно, духовности, тоска по Богу.
А для вас все равно, во что верует человек, в какого Бога, какой он религии, в какую церковь он ходит, сам факт религиозности человеческого сознания, не достаточен ли для вас, для того, чтобы признать такого человека высшим?
Видите ли, мы с вами беседуем в дни, когда реальность нам показывает, что это не все равно, потому что зависит от того, какое у тебя представление о Боге, так ты будешь мыслить и о людях. И о себе самом, и о других людях, в том числе о ценности и значимости и цене их жизни, и цене их смерти.
Вы имеете в виду то, что как раз в упомянутом Брюсселе недавно и произошло.
Да, да. Так что поэтому, зная и современность, и историю религии, я, вот мои именно знания, не догматическая вера, а именно мои знания не позволяют мне сказать, что главное, абы какую религиозность иметь, а наполнение этого чувства и стремления не важно. Я думаю, что важно.
Многие верующие в России не родились верующими, правда? И почти точно в неверующих семьях они принимают веру во взрослом возрасте, имея представление уже о жизни, многолетний собственный опыт. Это вера, которая запрограммирована во взрослого человека кем-то другим, и не понимая ее рамок, ее догматов, ее канонов, человек со своим собственным нерелигиозным опытом должен или, так сказать, желательно с точки зрения верующего человека, с точки зрения пастыря, он должен прийти к вере. Но как ему прийти, если у него нет понимания этих канонических и догматических пропилей, которые приведут? Вот мой вопрос к вам адресован как к миссионеру. В чем вы видите свою задачу? Как повернуть человека, рассуждающего рационально, в сторону нерационального восприятия истины?
Ну, во-первых, это классическая тема, прекрасно освещенная еще в предисловии к исповеди блаженного Августина.
Которую, конечно, каждый наш слушатель знает наизусть.
Ну, напомню, что с чего начать мне, Господи? С того, чтобы воззвать к Тебе или с того, чтобы исповедать Тебя? Воззвать не к Тебе, а к другому, может, не знающий Тебя. Но как узнать Тебя, не взывая к Тебе? Что же касается миссионерского диалога, то мне кажется, что в жизни человека взрослого обычно бывают какие-то такие соприкосновения показательные с миром религии. Случайный разговор где-то в гостях или в поезде. Случайно неприключенная телепередача. Случайно попавшийся листок бумаги, книжка, статья, заметка в интернете. И результат, оказывается, там не все дебилы. То есть там за церковным заборчиком. Такое некоторые по-своему радость и недоумение. Ничего себе. Да, оказывается, мир порядочных людей, к которым я по определению себя отношу, он, оказывается, бывает шире, чем я думал. И вот даже некоторые попы, смотри-ка, среди них бывают интересные люди, да, адекватные. Так сегодня это называют. Это радостное открытие со временем забывается. Проходит еще какое-то время, может быть, несколько лет. И вдруг другое прикасание к этой же сфере по другому поводу. И опять же такая искорка удивления, изумления. Надо же, да, вот опять же, вполне здоровая мысль, кто бы от этих бородатых ожидал такого, да, и так далее. И еще что-то происходит. И вот постепенно вдруг начинает траектория меняться, движение этой кометы потихонечку начинает отклоняться в сторону этого пока еще неощутимого центра притяжения. И, оказывается, там не всегда врут, там... Вот как строю я свои лекции, да? Я могу брать самые разные темы, я не обращаюсь к аудитории с призывом «поверьте», «покайтесь» и так далее. Но моя задача просто показать, что даже по периферийным вопросам, которые мы с вами затрагиваем в моей лекции, вы видите, как бы у моей позиции есть своя логика, свои аргументы. Даже если вы с ними не соглашаетесь, если мои аргументы вас не дожимают до согласия, но, тем не менее, вы видите, это не такая ситуация, что вот верю в абсурдно, что я просто от недостатка знаний и от неграмотности какие-то вещи утверждаю. Есть своя логика в такой-то и такой-то церковной позиции. А затем, это уже я не знаю когда, у этого моего собеседника, оппонента, однажды, может быть, сработает опять же так. Но если вот по этим вопросам позиция этих церковников казалась не такой абсурдной, как я думал, то, может быть, имеет смысл послушать их и по другим, более серьезным вопросам. Вот на это я рассчитываю. Когда это время придет, я не знаю. Я не ставлю свою задачу вот обратить человека сейчас, в эту минуту, в этом году, на этой нашей встрече с помощью этой моей книги. Нет, это наивно. Это только Бог может сделать. А вот немножко помочь в этом смысле Богу, потому что Бог сам просит этой нашей помощи, как ни странно. Вот. Немножко помочь можно, кирпичик положить, соломинку.
Вы упомянули слово «интернет». А что это для вас, для верующего человека? Какой историко-мистический смысл интернета? И можно ли увидеть в теологических вопросах, в вопросах вечности, в вопросах жизни и смерти какую-то специфическую роль интернета? Когда я задумываюсь над тем, что он вдруг явил человечеству, он не просто, мне кажется, заменил библиотеку знаний каких-то, но он позволил людям, далеко стоящим от тебя, от своих друзей или от своих врагов, мгновенно получить некое знание, которое сразу, вот не так, как в библиотеке, а сразу на одной странице, на экране монитора выстраивает портрет человека с его прошлым и с его настоящим. То есть интернет позволяет о человеке судить как о целом. И не есть ли интернет в каком-то смысле извод понятия «страшный суд»? Теперь уже никуда нам не уйти, потому что все нами созданное, ну, написанное, произнесенное, все наши поступки, они все теперь как на ладони на этом экране. И не есть ли это метафора вот такого страшного суда? Или я что-то богохульственное произношу?
Во-первых, язык богословия – это всегда язык притчи и метафоры, поэтому из любого материала можно соорудить притчу. Христос это делал и из жизни купцов, и из жизни рыбаков, и земледельцев, и так далее. Да? Поэтому нет ничего удивительного в том, что, в принципе, из жизни космонавтов или интернет-пользователей тоже можно составить хорошие богословские тексты и притчи. В том числе на тему страшного суда. Однако же у меня, скорее, главное впечатление интернета ровно противоположное. Интернет как некая опасность, опасность расчеловечивания. То, что я вижу у себя в Боге ежедневно. Когда люди прячутся за масками, за никами. То есть несколько иначе в Фейсбуке, может быть, где требуется четкая идентификация по имени и фамилии. А вот, скажем, в LiveJournal, там ты создал любую абракадабру, и под этой абракадаброй Nike 785, ты выходишь и начинаешь вот гадить в чужих журналах, хамить, откровенно хамить. Вот это вот бывает. Здесь я честно говорю, что, вы знаете, я отношусь к юзерам как к юзерам, но не как к людям. Соответственно, я усубиваю насчет раз. Если вы хотите анонимно зашли ко мне в журнал и хотите быть представленными вот этой репликой, вы для меня та же есть на этой реплике. Поэтому, если я нахожу ее хамской и неуместной, то у вас тут не будет в пространстве моего личного блога. С человеком так нельзя. Человек сложнее своего текста. Человек сложнее консинутной своей реакции. Человека нельзя вычеркивать из жизни. А вот анонимного юзера из моего блога можно удалить.
Это сатана, что ли, пришел?
Почему сатана? Нет. Это ролевые игры. Человек хочет такой роли, с такой маской ко мне появиться. Я говорю, вас такие маски я не звал в гости. До свидания. При этом я же не вычеркиваю из жизни. Хочешь, гуляй. Интернет огромен, в нем миллионы блогов.
Вы с интернетом дружите сильно?
Нет. Ну, я там работаю, это не дружба. Это далеко не всегда приятственно.
Есть положительная сторона в интернете
огромное
для вас?
Огромное количество, да. Да, конечно, это и библиотеки, это и поиск информации, возможность проверять. А особенно сейчас, когда нужно уметь взять дистанцию от пропагандистских запущенных машин, проверять всевозможную информацию, фейки и так далее, это очень важно.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Как трудно быть христианином? Мой собеседник – протодиакон Русской Православной Церкви Андрей Вячеславович Кураев. Возможно ли возникновение совершенно новой веры в человечестве? И как вы к этому отнесетесь?
Совершенно новое сомневаюсь. То есть, ну, потому что это будет все равно комбинация уже ранее продуманных элементов. Думаю, что так. И опять же, какими бы ни были эти новые комбинации, они могут быть новыми для кого-то одного поколения людей с определенным кругозором. Но я убежден, что все равно ничего более захватывающего и красивого, чем евангельская история, не придумают. Да, потому что более высокого образа Бога, чем образ Бога, который идет на страдания ради людей, свободное страдание, высший Бог, не полубог, не Прометей, не просто мудрец какой-то, а вот тот, у кого абсолютная полнота всего власти, знаний и свободы. И вот отказываться от этого ради служения тем, кого ты же сам и создал, и принимать от них чашу страдания, мне кажется, более красивой с нравственной точки зрения идеи человечество, наверное, уже никогда не создаст.
Отец Андрей, вы автор учебника «Основ православной культуры» в школе. А как вы относитесь к тому, что православие явно вытесняет, хотя и не громогласное, вроде бы и неофициально, да, но тем не менее практически в восприятии людей вытесняет основы других религий. Существует ли наравне с вашим учебником в школе учебник основы иудейской религиозной культуры, даосийской, мусульманской?
Значит, ситуация ровно обратная. То есть именно я неоднократно слышал от лидеров других религий России, что когда вот к ним такие вопросы адресуют, они говорят, вы знаете, положение обратное, потому что когда большая русская церковь куда-то открывает дверь, то и мы вслед за ней можем в это пространство войти.
Ну, это чисто прагматическое рассуждение.
Ну, и оно реальное, да. То есть, скажем, вот патриарх, да, договорился с президентом, тогда еще Медведевым, что в школах будет курс основ православной культуры. Ну, соответственно, там оказался курс не только этот. То есть, соответственно, родителям предлагается выбрать в конце третьего класса обучения их детей на следующий год, на четвертый класс, из пяти учебников, пяти вариантов. То есть учебников гораздо больше. То есть здесь двойной выбор. Первый – выбор семьи. Семья, можно сказать, или это основа православной культуры, исламской, иудейской, буддийской, или же это будет курс вообще по мировым религиям, или же просто чисто светская этика без упоминания религии. А дальше педагог может выбрать учебник. Потому что, естественно, масса издательств, коллективов, авторов, которые десятки разных вариантов на эту тему написали. Уже как по истории, литературе, да, математике. Педагог может выбрать учебник для своего класса, ну, каким ему интереснее работать, что он считает более интересным. Да? Вот, поэтому даже если какой-то класс или там избрали где-то основу православной культуры, означает, что еще по моему учебнику будут работать. Совсем не очевидно.
Так а что... есть такие случаи, что учитель вообще отказывается брать учебник по православной культуре, отказывается от преподавания в школе этого предмета в целом? Были такие случаи?
Значит, когда только этот проект начинался, именно патриархия настаивала на том, чтобы у педагога было такое право, чтобы и педагог мог выбирать, какой из этих пяти модулей он будет преподавать. Министерство просвещения и образования заняло другую позицию, ведь нет никакого выбора. Мы же не говорим, что учитель литературы не любит Маяковского, поэтому имеет право ее не преподавать. Поэтому и Лермонтова, и Блока, и Маяковского, и Пушкина все это должен вести. Вот. И Министерство образования заявляло, что мы дадим на переквалификации такую подготовку всем педагогам, вовлеченным в этот проект, что они должны будут в состоянии любой из пяти модулей вести. Буквально на днях я был на родительском собрании в одной московской школе и узнал там жуткую вещь. Что там они эти модули преподают на одном уроке. Угу. То есть родители проголосовали
здесь
по-разному.
Здесь в углу иудеи, совершенно здесь верно. Мусульмане.
Вот что-то подобное.
А в центре наши боевые православные.
Да, нет, там ровно наоборот. Там только двое. Для двух детей будет православие, для остальных светская этика. И один тот же педагог на этом же уроке. То есть они мотивируют это тем, что у них школа старая, в центре Москвы мало помещений, просто вот очень трудно
так
найти.
Я вообще не могу представить себе школу, площадку. Где будут для пяти религий помещения. Это немыслимо. Практически, по-моему, немыслимо.
Вы знаете, я, например, учился в языковой школе французской, и там вот для того, чтобы эту проблему решить, там нужны маленькие группы, там перегораживали классы.
Согласен.
Такие стандартные, в общем.
Согласен. Были старые школы с небольшими помещениями для языковых групп, но сейчас таких, конечно, не так много.
Ну, мне кажется, это решаемые проблемы. То есть, если школа действительно реально хочет их решить, к сожалению, в основном очень тяжело в наши школы приходит простая идея, что субъектом выбора является семья, а не класс. И не райком никакой, не Министерство образования областного уровня. Каждая семья для своего ребенка, а не для соседского, должна здесь решить и выбрать.
Но законодательно, конечно. А на практике? Трудно ведь?
Трудно, конечно, да. Но опять вот было бы желание, да. А сам по себе идея хорошая. Поэтому я говорю, пока нет, все-таки православие не вытесняет в этом смысле. Оно, я говорю, скорее позволяет и другим, по крайней мере, традиционным религиям России, вместе с собой идти в вот какие-то пространства, где они ожидаемы. Не там, где они не нужны. Вот я полагаю, что миссионерство, прозелитизма в этих пространствах не должно быть. А вот если тебя ждут, то есть есть человек, который ограничен в своем кругозоре в действиях. Это армия, или тюрьма, или больница, школа, в конце концов, да? То есть, когда человек находится на государственном попечении, и государство, прямо образом, ограничивает, контролирует его ресурсы передвижения и его ресурсы информационные. Вот в этом случае, если у него есть религиозные интересы, они должны быть удовлетворяемы. Но не должно быть навязывания несуществовавших религиозных интересов. То есть поэтому, скажем, какой-нибудь там, ну, не знаю, заезжий проповедник культа Вицли-Пуцли вряд ли должен участвовать в этом проекте.
Я знаю, что Вицли-Пуцли вы любите упоминать, я встречал в некоторых ваших статьях. Это один из ваших героев. Отец Андрей, скажите, а создается ведь не просто даже впечатление, но вот факты налицо, что Русская Православная Церковь, она выставляет определенные барьеры в обучении, в издании, в продвижении тех или иных имен или идей в российском вроде бы нерелигиозном обществе, где церковь, как объявлено, отделена от государства. Я сейчас вас спрошу по поводу отделения, но вот как быть с юбилеем Льва Толстого, с требованием убрать из каких-то обучающих программ некоторые тексты, вот мы с вами начали этот разговор, вы сами упомянули Бунина, Чехова и там тутти-кванти, найти-то можно кого угодно, Гаврилиаду Пушкинскую и прочую. Вот у вас создается впечатление, что Русская Православная Церковь давит, оказывает давление, что она есть игрок на этой вроде бы нерелигиозной светской арене?
И да, и нет, потому что приведенные вами предполагаемые факты на самом деле этого никак не доказывают. В то же время интенция такая, да, это правда. Понимаете, я бы, может быть, несколько лет назад с вами активнее полемизировал бы на эту тему, но после того, как по инициативе патриарха, изъявленной через администрацию президента, меня уволили из МГУ, поэтому у меня уже с той поры честности не хватает говорить, что нет, что вы, у нас церковь не претендует на государственный статус, на то, чтобы вмешиваться в дела государства и так далее.
Ну, вы уже сказали, что православный человек спокойно может и солгать.
Вот. Так что тематика, опять, солгать в смысле льстить комплименты, вот, а не в смысле искажения реальности, да. Ну, то есть, скажем, нереальности, опять, жанр комплимента – это все-таки отдельная вещь, жанр панигириком, а жанр хронист – это другая вещь. Вот, и вот хронистам как раз ложь не разрешалась, панигиристам – да.
Хорошо, как все-таки со Львом Николаевичем?
С Львом Николаевичем. Вот мы с вами знаем, что сейчас ставится новая экранизация Анны Карениной. Да, и что, церковь как-то возражает, что ли? Нисколько. Нет, это тоже это слухи насчет того, что церковник Калергин на Льва Николаевича Толстого.
Очень много было в обществе в 2010 году, когда отмечалось столетие со дня смерти писателя, очень много было разговоров о том, что в РПЦ подняли бровь и решили, что нежелательно на телеканалах продвигать, слишком много говорить об этом отлученном церковью человеке.
До меня никакие такие брови, интонации, слухи не долетали. Хотя в 2010 году я вполне был еще в обойме патриархийных спикеров. Вот. Постоянно журналисты ко мне обращались с темой, а может ли быть снята анафема с Ивана Николаевича и так далее. Вот эта тема
была. Кстати, об анафеме снятой. Почему не снять?
По причине очень проста. То есть все возможные средства к этому находятся в руках профессиональных архивистов, литературоведов, знатоков жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. Только у них все ключи.
Поясните, пожалуйста, для непонятливых.
Дело в том, что, наверное, есть тезис, с которым мы с вами заведомо согласимся. Не должно быть религиозного насилия над человеком. Если человек не хотел бы, чтобы попы шаманили над его останками, да, зачем навязываться? Да, у человека есть право выбора образа своего погребения, ухода из этой жизни, например. Да? Если Лев Николаевич, предположим, не хотел, чтобы рядом с ним в эту минуту пиарились попы, да, то как мы можем навязываться, быть незваными на чужом событии? Значит, поэтому вопрос вот в чем. Надо выяснить, чего хотел Лев Николаевич в последние минуты своей жизни. Его судьба очень сложна, жизнь богатейшая, были разные периоды. И влюбленности в православие, да, и конфликты с ним, и так далее. Разное было в его жизни. Что в итоге? Какова его последняя воля? И вот если вдруг выяснят, найдут какие-нибудь там секретные дневники или вызывающие доверие мемуары детей Черткова, например, его сестра, да, в которых он расскажет, что на самом деле это он от имени Льва Николаевича прогнал вон там с оптинского старца Анатолия, кажется, который поехал к нему на станцию уже вот в надежде на последнюю предсмертную встречу, да, если выяснится, это ведь вполне возможный вариант, да, потому что Лев Толстой – это уже больше, чем человек. Последние годы своей жизни – это лидер определенного общественного движения. Определенные идеи с этим связываются. Чертков ощущает себя наследником. И ему очень не хотелось бы, чтобы вдруг вот в последнюю минуту вот героизированный им определенный идеолог, он вдруг бы вот по какой-то очень важной позиции сдал бы этим самым. Империя, строимая империя духа нового, она была бы разрушена, да? То есть интерес тут, несомненно, у него был удержать Льва Николаевича на дистанции от церкви, вопреки, может быть, предсмертному порыву души.
Несомненно, он пытался удержать Льва Николаевича на определенной дистанции не только от русской церкви, но и от семьи.
И от семьи, и да. От... И поэтому, так вот, вот если вот выяснится, да, что все-таки здесь было не две воли, пусть там слабые, но согласные с чертком воли Льва Николаевича уходящего, да, а если все-таки будет доказано не в нашей беседе с вами, да, а какие-то семейные будут найдены, аутентичные, достойные доверия, мемуары, какие-то секретные дневники, записные книжки, да, что-то будет такое вот найдено, что доказывает, что имело место все-таки скорее именно насилие со стороны Черткова, да, тогда для церкви это будет огромная радость. Наконец-то возгласить вечную память и отпеть Льва Николаевича по церковному обряду.
Но как-то странно получается, отец Андрей. Получается, что церковь, она как бы ждет неких формальных каких-то уверений, формальных доказательств, мелких каких-то фактов.
Если мы этого не будем ждать, то наш...
Не Лев Толстой самоотрекся от православной церкви, а это был... акт насильного отречения его. Ну, хорошо, насильного, так сказать, не в физическом смысле.
Синод всего лишь навсего подтвердил то, что до этого Лев Николаевич говорил. Лев Николаевич сам о себе говорил, что я не считаю себя православным человеком. Синод с ним согласился, вот и все.
Да, и после этого Льва Николаевича на службе предают анафеме.
Это сказки. Это купринские сказки.
Как?
Так, не было этого.
Никогда его
никогда.
Не
предавали? Никогда. В газетах было опубликовано. Опять же, оно кончалось не возглашением анафемы, там слова этого не было. Там концовка, то обращение Синода было, мы увещеваем Льва Николаевича, надеемся, что все-таки он проявит, изменится, покается и так далее. В храмах никогда не было. Это был фейк. Да, купринский, талантливый, но фейк. Рассказ анафемы.
Зуб даете?
Да, оставшиеся. Их немного, но даю.
Хорошо, то есть в 2010 году никакого давления со стороны Русской Православной Церкви не было на прославление Льва Толстого, и церковь, так сказать, относится к Льву Николаевичу, как все мы. Замечательный писатель, пусть его славит тот, кто хочет славить.
Про всех мы я не берусь сказать, потому что все мы очень по-разному относимся, но мне кажется, что церковные отношения вполне согласны с мнением, ну, серьез читающей публики, которая в теме. А именно, практически почти для всех, да, кроме совсем уж тронутых толстовцев, Лев Николаевич Толстой – сложная фигура, сложный автор. И никто из нас в здравом уме и трезвой памяти никогда не даст подписку, заранее согласиться со всеми 90 томами, которые он написал. Большинство читающих людей, они понимают, есть как минимум два Льва Николаевича. Есть гениальный русский писатель, и есть моралист, публицист, довольно занудный. Вот, довольно неуживчивые и в личной, и в семейной жизни, немного чего еще другого. Ну, и даже как писатель, да, одно дело Толстой до Крейсерова соната, другое дело после, да, вот, разный человек. И, скажем так, да, у позднего Льва Толстого публициста уже, да, у него, да, резко полемическое негативное отношение к церковности, это факт. А давайте вспомним еще, к чему Лев Николаевич поздний относился негативно.
К искусству, к искусству,
к театру, да, к железным дорогам, как к прогрессу, к технике, к государству, к армии и т.д. Мы, в общем, в приличной компании. То есть, Лев Николаевич Толстой считал бы себя православным старцем, который твердил бы всем срочно на колени поститься, молиться и так далее, да, вот, и при этом поносил бы с присущим полемическим талантом, а вот эта наука, этот прогресс, театр такой-сякой, все сатанинское, все антихристово, вот, честно говоря, в этом случае мне, скорее, было бы гораздо более неудобно, как православному человеку.
Сложный был человек Лев Николаевич.
Да.
Не ел он ни рыбы, ни мяса.
Пусть поэтому читатели тоже сложно к нему относятся. Это нормально.
Хорошо, а православная церковь не зайдет так далеко? Ведь явно ей оказывается режим наибольшего благоприятствования в сегодняшней России. Не зайдет так далеко, что она будет указывать, что нам читать в школах, в институтах. Вот это нельзя, это греховно.
Хочет. Хочет, конечно, указывать, что...
Язвие в корень.
Вот, поэтому в нормальном...
Зачем она это делает? Вот что такое?
А потому что, поймите, ну, это же обычная вещь. И любого человека, когда вы поместите его в сферический вакуум и скажешь ему, все твои желания сейчас будут исполнены, что ты пожелаешь, да? Это же огромное умение остановиться перед чужой свободой, чужой ошибкой. Да, то, что я считаю ошибкой, не навязаться. Это очень трудно кому удастся. Это не зависит даже от убеждения. Там идеология религиозная, нерелигиозная, это или политическая. Это очень сложно. Поэтому, да, общество должно быть сложным.
Общество должно быть сложным.
Система сдержек и противовесов должна быть. Да, я как человек, который свою всю сознательную жизнь провел в церкви, я говорю, не обманывайтесь. Не надо думать, что церковь отлична от большевиков и не повторит их ошибок, если дать ей полноту власти. Все мы люди. Инфекции в наших сердцах и подметках, языках одни и те же. Поэтому не надо никому безоглядно вот так вот доверять. Берите наших детей, церковь плохому не научит. Любимый такой мем был, да, в 90-х годах. Церковь плохому не научит. Научит. К сожалению, научит.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Как трудно быть христианином. Мой собеседник – протодиакон Русской Православной Церкви Андрей Вячеславович Кураев. Скажите, в вас рождается возмущение, когда вы слышите, что нельзя нарушать или полагается уважать права верующих? Замечательно. А как быть с правами неверующих? Меня, например, оскорбляет, что если я криво подумаю, совершу какой-то неблаговидный поступок, я могу оскорбить кого-то верующего, но почему никого не задевает, когда он оскорбляет мои? В данном случае я готов себя в качестве, так сказать, фишки поставить. Вот, скажем, я атеист, я неверующий. Мои антирелигиозные чувства атеистические оскорблены тем-то и тем-то. Количеством церквей, вот всеми этими крестами бесконечными, которые торчат и мозолят мне глаза. Я оскорблен этим. Почему здесь какой-то вдруг такой пошел перекос,
если, и неравенство? Если человека оскорбляют вид чужих для него религиозных символов, это плохо воспитанный человек. Это диагноз его семьи, его школе и ему самому прежде всего.
Ну, не о воспитании же идет речь, а нет, я вспоминаю всю поповщину двухтысячелетий.
Значит, опять это вопрос к школе и так далее. Почему именно такие ассоциации человек себе, понимаете, точно так же перед тем просто иначе. А меня оскорбляет, когда слышу немецкую речь, потому что я вспоминаю, и очень легко, да, поставить ряд от псов рыцарей до гестапо, почему у меня с немцами такая ассоциация.
Вы совершенно правы. Давайте тогда туда верующих в этот ряд поместим. Они точно так же должны терпеть, когда кто-то не согласен с их чувствами.
Но я думаю, что если кто-нибудь начнет от своего имени сегодня читать стихи Оренбурга про немцев, сколько раз увидишь, еще столько раз его убей, я думаю, что самое не немецкое, самое светское государство скажет, что это немыслимо. Я совершенно
Вы совершенно правы. Поэтому я считаю, решение в светскости, в том, чтобы убрать религиозные вопросы из жизни светского общества, государства.
Теперь дальше. Нет, убирать их оттуда не надо. Проблема стоит в чем? В том, что мы живем в двух разных мирах, которые вдобавок ко всему похожи, еще это два эскалатора в разных направлениях едут. Россия и западный мир. Когда речь идет о западном мире, тут действительно надо ставить. Я абсолютно согласен с патриархом Кириллом, когда он говорит о заботе о собственности правами христиан в западном мире. Это есть. Здесь сегодня избыточная странная толерантность, но которая направлена именно на вычеркивание любых знаков присутствия христианства. Это есть. А в России несколько иначе. Это, понимаете, когда в этом есть лукавство, некая такая пропаганда современной патриархии и Киселевского телевидения и так далее. Когда показывают какие-то такие экстремумы из западной жизни, а затем говорится, вот видите, и мы в России с этим боремся. Простите, с этим надо бороться где-нибудь в Канаде, США, но не в России. В России другие опасности. Понимаете, у соседа может быть язва от повышенной кислотности, а у меня-то, честно говоря, от пониженной. Поэтому мне не с язвой соседа надо бороться, а с тем, что у меня. Вот. А у нас начинается, а вот там, понимаете, на Западе засилие пидорасов. Вот мы должны против Европы бороться. Ну, простите, во-первых, с чего вы взяли, что Россия должна с этим бороться против того, что происходит где-нибудь в Дании? А у нас в России чего такого нет? Такого, в смысле, грехи, вопиющие к небу, типа коррупции, прям взяточество и так далее. Нет же, мы будем бороться с проблемой соседа.
Так удобнее. Так,
естественно, да, но в этом есть уже некая фальшь. Или когда там патриарх Кирилл начал говорить о том, что, понимаете ли, на Западе идет война против церкви. Может быть. почитаешь Дэна Брауна, и действительно поверишь в такое, да? Может быть, но действительно, католическая церковь, она всегда везде присутствовала, активно участвовала в политике, совершенно понятно, что она и получает. Тоже ото всех и повсюду, по самым разным поводам. Это по-своему логично. Но при чем тут русская церковь, патриарх Кирилл? Понимаете, ну, это садобище, когда начинают заявлять, что, видите ли, пусть стирается и прочее, там вот какие-то антиклерикальные нападки в России на патриарха из-за того, что он выступает против гомосексуализма. Здрасте. Где тут Бузина, а где в огороде дядька? Совершенно ничего тут общего. Вот это, конечно, уже откровенная манипуляция происходит. То есть в России, да, если на Западе есть определенное вытеснение церковности из общественной жизни, в России это идет ровно противоположно. И дальше начинается все по Оруэллу. Мир – это война. Мы наступаем, потому что мы защищаемся. Нам угрожают, поэтому мы еще чего-нибудь захватим. Еще куда-нибудь проникнем. Вот это, конечно, очень нечестно.
А ведь у многих создается впечатление, что русская православная церковь, вообще православие, это такой новый коммунизм, это КПСС на сегодняшнем этапе. Она непогрешима, она всюду, ей все преференции, и скоро будет, так сказать, кадение, и литургия будет слышна из каждого люка.
Может быть, и все-таки перед вами сидит очевидный аргумент против этого. То есть пока все-таки я действующий диакон Русской Православной Церкви, довольно активный публицист, и пока мои самые большие неприятности – это то, что церковные издательства не стали меня издавать, да, или в академии там не дают читать лекции. Но служить я служу, сана никто не решил меня еще, блок не закрыли. Даже с масс-медиа федеральными и кремлевскими мое сотрудничество постоянно продолжается. Знаете, где-то два раза в месяц я бываю на «Эхо Москвы», но два раза в месяц бываю на каком-нибудь прокремлевском «Лайф Ньюс» или русской службе новостей и так далее.
Никакой вы двуликий, однако.
Вот так вот, да. Так что поэтому все-таки в КПСС знакомые мне поры, по крайней мере, такого точно быть не могло. Ни 80-е годы, ни тем более более ранние. Амбиции, да, амбиции есть, конечно. Желание, чтобы все жили по той книжке, которую я считаю правильным, по моему уставу. Конечно, эти желания есть.
Хорошо. А как вы прокомментируете совершенно, по-моему, невероятные...
Ну, просто эти желания, вновь говорю, это проблема не греха православия. Это, скажем, словами Канта, из того кривого дерева, из которого сделан человек, нельзя выстругать ничего абсолютно прямого. Вот у вас даже этот стол, вот видите, какой загогульный, круглый, вот какой.
Мы тоже гибки, да. Как православные священники. Мы тоже можем немножко лукавить. Как вы отнеслись к невероятному заявлению патриарха Кирилла, который назвал права человека глобальной ересью недавно и сделал заявление об изгнании Бога в масштабе всей планеты? Разве человек не венец творения?
Когда об этом говорил митрополит Кирилл, это был нормальный троллинг. Приглашение к дискуссии. Понимаете, в чем дело? Что я могу уважать ваши права, но при этом про себя самого я знаю, что нечто более высокое, чем мои права. Это мое служение. Высшая свобода – это свобода для. Это не апостол Павел только, это и Шопенгауэр, и Ницше, и так далее. Да? И Высоцкий. Мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду. То есть все-таки человек по-настоящему очеловечивается, когда находит, чему посвятить себя. Это может быть ребеночек, это может быть старики, это может быть наука, это может быть спорт, искусство, религия, да, некая общность, группа людей, родина там и так далее, да. Когда находишь сам для себя некую ценность более высокую, чем я сам, соответственно, я становлюсь луною, которая приемлет вот это сияние, да, и самая высокая формула в аксиологии – смысл жизни может придать только то, что придает смысл смерти. То есть, если я за что-то готов умереть, это вот высшая ценность, да. И поэтому, когда я постоянно разговариваю только о правах человека, этого недостаточно. Но вот чего не хватило в той проповеди патриарха? Вот если бы там была бы, ту же ошибку делаю часто я. Я не проговариваю банальности, считаю, что не надо тратить время слушателей на то, чтобы прогреть очевидность. Что давайте мыть руки перед едой. Да, давайте этого не скажем, а сразу опишем ресторанное меню. Да, зачем про руки-то говорить? Так очевидно. Вот нечто подобное и здесь. Если перед этим было сказано, что права человека – это азбука, это то, что само собой разумеется, то, что прописано в Декларации прав человека и так далее. Человек – это величайшая святыня, в том числе для христианина. Не только для гражданина, потому что Христос умер за нас. Да? Христос служит, Бог служит людям. Понимаете, какая это святыня человека? Вот. Я, например, совершенно все время, всю свою жизнь спорю со словами Достоевского. Красивые слова, которые покоряют миллионы мозгов своей красотой, которые я считаю глубоко антихристианскими.
Какие?
«Здесь дьявол и Богом борются, и поле битвы сердца людей». Потому что, понимаете, вот у этого образа, невероятно красивого, есть очень такой нехороший обертон. Получается, что сердце человека – это просто татами, где два суперборца борются между собой. А человек – это, во-первых, активнейший участник этой борьбы, и, во-вторых, это такой суперприз, что даже эти суперборцы борются за обладание этой ценностью. Человек – это не подстилка.
Но вы вступаете, так сказать,
в
интеллектуальное противоречие заявлению вашего пастыря.
Вот после этого уже и можно сказать, что все-таки человек иногда, угрозу для человека представляет собой сам человек. Мое слишком низкое представление обо мне самом, моей ценности, смысле моей жизни. Человек слишком легко может отличить себя с уровнем потребителя, который ищет дискаунты какие и так далее, раствориться в своих низших ощущениях. Сам себя может человек редуцировать до физиологического уровня. Это угроза для человеческого в человеке.
Но нищие духом войдут в...
Нет, это другая совсем другая идеология. Да. Идеологема, другой язык, другая лексема. Да? То есть, если бы патриарх вот так сказал, я бы с этим согласился. А он сказал иначе. Почему? Ну, я думаю, потому что рядом стоял господин Беглов, представитель президента.
Как вы ощущаете?
Это было в царские уши.
Как вы ощущаете?
Знаете, дело не в том, что я плохо думаю о патриархе, а дело в том, что я референт патриарха был. Я прекрасно знаю, как составляются такие тексты, для чьих ушей, потому что там есть постоянный фильтр. Кто как воспримет, кто какой месседж здесь прочитает в этом моем тексте, интервью и так далее. Не только массовый читатель, да? То есть, если этот текст готовится профессионально, а патриарх Кирилл очень профессиональный человек, а я тоже профессионал, я поэтому могу понимать, какие уши он предполагает, и глаза предполагает, что они вот с этим текстом познакомятся.
Хорошо, но вы миссионер. Как вы теперь ощущаете свой долг? Вы должны возразить?
Я и возразил. У меня две публикации, последние в моем блоге, это полемика с этой проповедью.
Ах так, я просто с ними еще не познакомился. Хорошо. Мы с вами упомянули в нашей беседе несколько литературных произведений.
Как раз, знаете, как миссионеру мне сейчас очень хорошо. Потому что так уж получилось, это, может быть, мой характер, воспитание и так далее, но мой любимый вот миссионерский метод – это полемика. Вот полемика какая? Просто, знаете, когда я начал читать лекции в МГУ, я задумался, а как я должен это делать? И я стал вспоминать, а какие лекции мне самому нравились, когда я был студентом, в университете или в семинарии потом. И тут я понял, что независимо от контента речи, от идейной позиции, мне нравились речи и марксистов, и богословов на университетской кафедре, в том случае, если они размышляли вслух. Не зачитывали по бумажке катехизис, христианский или ленинский, да? А когда они думали вслух, ставили вопросы, вели полемику с самими собой, с аудиторией, провоцировали вопросами, а как вы думаете, почему и так далее. Я понял, хорошо, попробую делать так же. И вот, соответственно, я постоянно говорю, вот вам кажется, что вот по этому вопросу вот так-то христиане считают, да, или так-то это было в истории. А давайте я вам еще парочку фактов подсыплю, и увидите, что все было сложнее. Вот в этом смысле мне сейчас гораздо легче. Потому что появились некие такие навязчивые очевидности, которые выдают себя за христианство и православие, а я могу сказать, осторожнее. К счастью, христианство сложнее.
Мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Как трудно быть христианином. Мой собеседник – протодиакон Русской Православной Церкви Андрей Вячеславович Кураев. Мы с вами в нашей беседе упомянули несколько литературных имен и литературных произведений, но ни одного не коснулись конкретно. Позвольте, я выбрал одно очень маленькое стихотворение, но страшно знаменитое. Я хотел бы послушать ваш комментарий к нему. Духовный комментарий, интеллектуальный. Это стихотворение Иосифа Бродского «Пилигримы» 1958 года. Стихотворение, которое, наверное, слышал всякий, кто даже Бродского не любит и не читает. Каков его смысл духовный этого стихотворения? Какое отношение Бродского к религии? «Мимо ристалищ капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы, идут по земле пилигримы». Мимо они идут. Они идут мимо, они оставляют это в стороне. За ними, я, естественно, даже маленькое стихотворение сокращаю, за ними поют в пустыне, вспыхивают зарницы, звезды горят над ними, и хрипло кричат им птицы. Божьи твари кричат. Что они кричат? Что мир остается прежним. Да, остается прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным. Мир остается лживым, мир остается вечным, может быть, постижимым, но все-таки бесконечным. То есть жизнь больше и шире веры в Бога. И значит, не будет толка от веры в себя и в Бога. И значит, остались только иллюзия и дорога. И концовка. И быть над землей закатом, и быть над землей рассветом. Удобрить ее солдатам, одобрить ее поэтам. Не вера, а труд удобрить ее солдатам. И творчество одобрить ее поэтам. Вот ответ Бродского образца 58-го года. Да или не да?
Во-первых, да. Во-вторых, я сейчас не буду там более поздние стихи Бродского, его мысли о религии и так далее. Вот буквально сегодня по каналу «Культура» был потрясающий рассказ о том, как однажды они с Найманом дрались в Ленинградском дворе у пинг-понгового стола. И женщина, которая в дружеских отношениях с Бродским, она говорит, когда я туда вошла, то я была потрясена, что именно из-за чего драка, что Бродский, он так сильнее, он там Наймана мутузит по этому столу, говорит, нет, человек не может жить без Бога, сволочь, и так далее.
Рассказ Людмилы Штерн, наверное.
Да, наверное, так. Вот. Но дело даже не в этом, да. Мы ограничимся только самим сотворением. Пилигримы, паломники. Понимаете, перед нами на самом деле классический общерелигиозный термин космического паломничества. Когда человек оставляет все, что у него есть, вот как Авраам, да, и оставляет из своих семейных идолов там, и так далее, представлений, и идет в неизвестность ночи. Вот голос, который его позвал в ночи, некую землю обетованную, вот идет вопреки очевидности, вопреки абсурду. И вот человек в движении реализует что-то очень важное в себе. Это гностический мотив, да, там гимн Демчужина, знаменитый апокрифический гностический, евангельские сюжеты. Вот «Оставь все, иди за мной». Это замечательные строки Марины Цветаевой. «Ты как тварь, ждущая утро, чем ты здесь всем за окном». Это слова апостола Павла в послании к евреям. Да? «Мы не имеем здесь находящегося града, но грядущего взыскуем». Забывая заднее, простираемся в переднее. То есть это перед нами мотив некого такого зова, который вот человек ощущает и должен выйти. Выйти из своей идентичности прошлой, любой идентичности, и идти. Скажем, если бы вы беседовали с представителем евангельских христиан-пятидесятников, они бы на своем языке это очень хорошо объяснили бы, то, что называется духовное возрождение, личное рождение в духе и так далее. Да? Но вот в моем языке лексиконе таких высоких слов нету, я боюсь их говорить. Да? Вот, но в данном случае, да, вот такую параллель. Я не говорю, что это смысл этого старина, но параллель такую я для себя в своем мире, я его именно так вижу. Так что ничего антирелигиозного я тут не вижу. А идолы, понимаете, идолы – это не обязательно какие-то каменные мраморные изваяния расписанные. Идолы могут быть в голове. Мое представление об уютном для меня Иисусике, который мне все разрешает и все прощает. Вот, и надо уметь пройти мимо этого идола. Иногда надо испугаться всерьез своего же собственного родного Бога. Потому что если ты его не боишься, значит, ты его приручил. И ты поэтому никогда не станешь другим. Страх Божий тебя не поменяет.
И последнее, о чем я хотел вас спросить, разрешите мои сомнения, вот в какой области. У нас в семье, в нашем роду, мы из другого толстовского рода, мой дед – это советский писатель Алексей Толстой, но они смыкаются на уровне министра иностранных дел Петра I, Петра Андреевича Толстого. Это большой разветвленный род, и перефразируя Блока, можно сказать, толстые все родня друг другу. Так вот, в нашей семье сохранилась икона, идущая от Петра Андреевича Толстого. Эта икона сейчас отдана в музей, и мне всегда хотелось иметь ее перед собой, потому что не из-за моих религиозных чувств, их как раз практически и не было в юные годы, но просто это, во-первых, семейная реликвия, это история, за ней стоит целое приключение, целый рассказ, целая новелла. На ней изображен святой Спиридоний, покровитель, защитник рода Толстых, всех Толстых, и Льва Николаевича в том числе. Мне для одного дела захотелось иметь копию этой иконы, но у меня был только файлик, цифровая фотография этой иконы. И друзья в Москве в качестве шутки наклеили мне распечатку этого файла, на принтере выпущено, наклеили на доску. Но доску они повторили в точности так же, какая была доска у подлинной иконы. Потому что я им показал, как это выглядело. Там же была трещина, там же было немножко обожженное дерево, сзади было крепление такой косой деревяшкой, потому что икона расходилась некогда на две части, она вообще 1722 года. Ну и в качестве такой шутки я привез эту деревяшку, современную, сегодняшнюю, с наклеенной цифровой фотографией, я привез к себе домой в Прагу. И лежала она у меня на полке. Ну, думаю, надо повесить на стенку. У меня ни одной иконы в квартире не висит. Пусть будет единственная, не настоящая, но имеющая за собой целую историю. И лежала она, лежала, я показал, естественно, всем своим детям, своим друзьям показываю и так далее. Но тут недавно я взял ее в руки, чтобы обтереть пыль. И вот с тех пор я не знаю, как мне быть. Она стала мироточить. Цифровая копия стала мироточить. Отец Андрей, как я должен к этому относиться?
Ну, во-первых, в православии неважно, какова технология изготовления изображения. Принтер или кисть художника, это неважно. Икона становится иконой, когда человек на нее смотрит. И смотрит не взглядом искусствоведа, а взглядом вотативным. Да? Вот не случайно часто иконы именно вот в звательном падеже надписывали «Святой св. Сергие», «Св. Николае». То есть именно вот воля человека, отождествляющая образ и первообраз, это вот и то, что и творит таинство иконы. Вот. А техника изображения, технология, это совершенно не важно. Вот. И я знаю случаи, когда вот эти на конвейере софрены, исходящие миллионами тиражами бумажно-картонные иконки, знаю, когда и с ними происходили чудеса вокруг них. Вот. А бывает, что, вы знаете, и вот мы помним, самая подлинная Владимирская икона, взятая из Третьяковской галереи, не спасла от вспышки гражданского насилия в 93-м году. Хотя с ней торжественный крестный ход патриарх совершил. То есть, поэтому здесь нет никакого автоматизма.
То есть, это не грех повесить ее в красный угол?
Отнюдь, отнюдь. Но если хотите, отнесите в храм и осветите уж по правилам, по всем. Будет замечательно. В былые времена еще... То есть, можно как еще делать? Взять эту копию иконы и переложить к оригиналу тоже хоть на минуточку.
Поцеловать их.
Да, чтобы они встретились и познакомились, да, скажем так. Ну, в общем, конечно...
А они друг друга
Это очень интересно, что это именно образ Спиридона. Очень интересно, потому что, по сути, Спиридон Тримифунский – это человек, который сам по себе образ предельного простеца, неграмотного, пастух. Овец пас, да? Вот реальный пастух.
И всегда в шапочке изображается.
Да шапочка-то бог с ним. И при этом он защищал самый интеллектуальный и, по-своему, даже непостижимый догмат христианства, да, догмат Святой Троицы. То есть вот в чем-то, понимаете, очень толстовский образ. Вот простец, который защищает что-то непостижимое.
Курьерскому пахать выходит.
Вот это вот такая диалектичность этого образа, она все-таки очень интересна. И очень интересно, что это вот образ именно вашей семьи. И, как знать, да, может быть, кому-то из толстых поможет найти необходимую простоту, чтобы просто достичь очевидности.
Ваши молитвы.
Через текст к очевидности.
Спасибо большое. Спасибо за беседу. Как трудно быть христианином. Режиссер этого выпуска «Мифов и репутаций» Илья Бобчинецкий. Редактор и ведущий Иван Толстой.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».